познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе Михаил Ходорковский сегодня отмечает свой день рождения. Ученые зафиксировали катастрофические изменения в Мировом океане. И в Петербурге продолжают комментировать скорую смену главы города. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня день рождения Михаила Ходорковского, российского заключенного номер один. Ему исполняется 48 лет. Бывший глава ЮКОСа, недавно этапированный в колонию города Сегежа в Карелии, сейчас на карантине. Ему запрещено получать передачи и встречаться с родственниками. Так что, как сказал адвокат Ходорковского Наталья Терехова, на свой день рождения он получит исключительно нематериальные подарки, только приветы. В текстах поздравительных телеграмм, направленных в адрес Ходорковского, есть такие слова: «Вы мужественный и умный человек. Мы верим в вас, верим, что испытания сделают вас только крепче, и ваше освобождение станет залогом освобождения России». Из другого письма: «Вы для всех нас пример мужества, стойкости, благородства и патриотизма». Еще одно поздравление. «Мы не знаем, каким будет для вас это 26 июня на новом месте, но мы знаем, что очень и очень многие люди выйдут сегодня нарочно праздничные на улицы своих городов, напишут вам письма или просто поднимут бокалы за здоровье». О том, как день рождения Ходорковского отметят в Москве, корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову рассказал активист оппозиционной солидарности Михаил Шнайдер.
Мы просто хотим собраться, те люди, которые хотят передать человеку, который несправедливо осужден так называемым басманным правосудием, который уже долгие годы проводит свои лучшие годы жизни в заключении, мы хотим просто его поздравить с днем рождения, и, во-вторых, мы хотим в этот день просто отметить тех людей, которые, российских политзаключенных, которые сидят в эти дни по тюрьмам, по лагерям. Я бы не называл это какой-то специальной акцией, потому что, ну, странно называть акцией поздравления человека с днем рождения. Мы просто собираемся, те люди, которые хотят его поздравить, собираемся на Старом Арбате, в начале улицы Арбат, в районе ресторана «Прага», ну, там, где, собственно, самое начало улицы. Собираемся и погуляем просто, потом зайдем в кафе и, я не знаю, выпьем чаю, там кто-то пиво выпьет. Ну, собственно, и все.
Скажите, а сколько человек примет участие в этом
я
мероприятии?
Я не могу вам сказать, это вопрос такой. Значит, вот кто придет, тот придет. Мы, собственно, не ожидаем, это никакая не демонстрация, на которую подается уведомление или, я не знаю, еще что-чего. Это просто вот встреча тех людей, которые хотят поздравить Михаила Ходорковского с днем рождения. Сколько придет, трудно себе представить. Персонально мы никого не звали, у нас нет списка гостей, мы вот звали тех, кто хочет поздравить, просто и все.
В прошлом году при попытке пройти по Старому Арбату были остановлены сотрудниками милиции вы и ваши сторонники, в итоге около 15 человек были задержаны. Вы ожидаете такой же реакции в этом году?
Нет, я не ожидаю реакцию такую в этом году, потому что в прошлом году у нас были признаки шествия, потому что люди шли, выкрикивали лозунги какие-то, и милиция придралась и посчитала это несанкционированным шествием. Сейчас ничего такого нету у нас. Мы специально попросили людей, чтобы не приносили с собой ни плакаты, ни лозунги. Так что я надеюсь, что мы встретим понимание с милиции, и она не будет препятствовать гулянию людей, которые пришли и, собственно, собираются отметить день рождения.
Скажите, а во время этих гуляний будут ли какие-то плакаты и будут ли какие-то футболки с изображением Михаила Ходорковского?
Нет, никаких изображений, никаких плакатов, ничего этого не будет. Мы не хотим давать милиции повода прощать этот праздник.
Михаил Шнайдер. Акция в поддержку Ходорковского состоится сегодня и в Лондоне, говорит и один из организаторов этого мероприятия Андрей Сидельников.
Мы подготовили такое информационное письмо на английском языке Ходорковскому. Будем раздавать его жителям Лондона. Будем призывать подписаться под нашим требованием о немедленном освобождении Ходорковского и Леднева из тюрьмы. Подготовили баннер поздравительный, подготовили, у нас будут воздушные шары. Будем дарить прохожим, детям, которые будут находиться на Трафальгарской площади. То есть у нас такая мирная акция, направленная на то, чтобы рассказать англичанам о том, что происходит в России и конкретно в деле ЮКОСа.
Если говорить о прошлогоднем опыте, когда члены общественного движения «Солидарность» пытались организовать акцию на Старом Арбате, то многие из них были задержаны. Скажите, как полиция реагирует на такие акции в Лондоне?
Мы защищены законом Великобритании и имеем право проявлять свою гражданскую активность, выходить на митинги, демонстрации, пикеты. Это разрешается. Здесь нет никакого согласования с органами. Есть уведомительный порядок, просто направляется информация о том, что какая-то акция будет такого числа в таком-то месте. Всегда присутствует полиция. Никогда она не вмешивается в происходящее. Более того, она всегда, в общем-то, здесь призвана защищать тех людей, которые проявляют свою гражданскую активность, от каких-либо провокаций и всего остального.
Это первый опыт проведения акции в Лондоне, или вы до этого проводили какие-то акции?
Нет, мы проводили достаточно много уже мероприятий, и митинги проводили, и проводим напротив посольства Российской Федерации, и проводим другие акции. Вот 1 июня у нас была акция, где был форум ВТБ «Капитал» по инвестициям. Мы проводили совместно с Евгением Чичваркиным. Надо заметить, что в прошлый раз вот мы не отдавали никакого уведомления и пришли просто к месту проведения форума без уведомления. Приехала полиция, вызванная форумом ВТБ, проверили документы, и никто нас не разгонял. Дали спокойно проявить те инициативы, с которыми мы ходили, и мы потом после этого разошлись. То есть здесь нет никаких препятствий со стороны правоохранительных органов такого рода проявления.
Как рядовые горожане реагируют на фотографии Ходорковского, на то, что делаете вы?
На самом деле, вот у нас не было никаких неодобрительных, скажем, каких-то суждений, восклицаний. Всегда с интересом берут информацию, которую мы раздаем. Мы здесь раздаем, например, доклад Бориса Немцова «Коррупция. Итоги, переведенные нашим движением на английский язык, напечатанные в Великобритании». Вот в прошлый раз, 2 недели назад, когда мы выходили на Трафальгарскую площадь с акцией «Россия, да, Путин, нет», достаточно с интересом начали реагировать. И брали эти брошюры, и брали другую информацию, и выражали свою поддержку и солидарность.
Сколько человек примет в акции, посвященной дню рождения Михаила Ходорковского?
Слушай, у нас нет такого подсчета. Вот до акции мы никогда не можем сказать, сколько будет людей, потому что мы информацию вешиваем во всех возможных, скажем так, информационных источниках, где мы можем разместить ее. Поэтому я ожидаю, что будет не менее 40-50 человек на эту акцию.
Это много или мало?
Русскоговорящего Лондона это достаточно большое количество, надо сказать.
Но в Лондоне, по разным оценкам, проживает около 300 тысяч русскоговорящих граждан.
Безусловно. Но, понимаете, как бы, во-первых, многие люди боятся даже здесь выходить и проявлять активность. Потому что я постоянно получаю разного рода и звонки, и письма о том, что люди выражают поддержку, но по тем или иным причинам они боятся. Они боятся, что при въезде обратно в Российскую Федерацию у них будут какие-то проблемы или проблемы у их родственников. Поэтому, конечно же, вот собрать многотысячный митинг, состоящий из русских в Лондоне, достаточно сложно. И более того, все-таки требуется определенных финансовых средств, которыми, в общем-то, наше движение не располагает.
Из Лондона Андрей Сидельников. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в больнице скончалась одна из пострадавших. В Дагестане похищен руководитель торговой компании «Пиво Эфес» Муратбек Муратбеков. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня, в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа, акции в его поддержку. Сегодня в 2 часа дня в эфире программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. Ведет передачу Данила Гальперович. В пятницу стало известно о том, что Валентина Матвиенко, скорее всего, покинет пост губернатора Петербурга и займет место спикера Совета Федерации. Официального объявления об уходе Матвиенко пока нет, но после заявления Дмитрия Медведева, что он такую схему одобряет, сомнений почти не осталось. Почти 8 лет Матвиенко была губернатором Петербурга. Как ее правление сказалось на облике и духе города, и кто может стать новым губернатором? Размышляет культуролог и публицист Михаил Золотоносов.
Я думаю, что, скорее всего, нового пришлют из Москвы. Есть кандидатура Беглов, который занимал между Яковлевым и Матвиенко в 2003 году должность губернатора, исполнял эти обязанности, и мне кажется, что, вероятнее всего, его пришлют. Впрочем, кого бы ни прислали, все равно он с неизбежностью попадет в ту ячейку, которую ему отвели в рамках всей вот этой путинской системы власти. Прежде всего, я имею в виду отсутствие выборов губернатора. Когда губернатор сориентирован не на жителей, а на того, кто его назначил. И отсюда все проистекает. Отсюда, прежде всего, та позиция, которую в системе власти заняла Матвиенко. А эта позиция очень простая. Директор рынка. Но не простого рынка, а того самого бюрократического рынка, о котором некогда сообщил Виталий Найшуль. Рынка, на котором продаются законы, преференции, результаты тендеров и так далее. И вот, собственно, в этой системе она и функционировала с 2003 года, вот 8 лет. А тут у нас сейчас происходит простой процесс – зачистка перед выборами в Думу. Убрали начальника ГУВД, теперь решили убрать губернатора. Совершенно очевидно, что это понижение, потому что должность, на которую ее переведут, это должность без власти. Нельзя не согласиться с теми, кто уже высказал точку зрения, что она будет тянуть «Единую Россию» вниз, ухудшать ее рейтинг на выборах. И есть, собственно, три таких момента ярких, всем понятных, в городе. Не знаю, как в целом в стране, а вот в Петербурге всем понятно. Во-первых, это компрометирующий ее сын миллиардер. Во-вторых, отсутствие уборки снега зимой, пресловутые сосульки. И политика в области строительства архитектуры в историческом центре города, что активным большинством однозначно интерпретируется как разрушение Петербурга, поскольку с детства воспитывалось, что вот сам Ленинград, Петербург – это абсолютная ценность, и его нужно хранить, то, что нам досталось в наследство. И вот эти три пункта, конечно, Матвиенко, как губернатора и представителя «Единой России», отягощают. Положительные есть пункты. Ну, она добилась того, что летом у нас перестали выключать горячую воду. Кроме того, по моим наблюдениям, улучшилась уборка в жилых микрорайонах города, особенно на окраинах, поскольку раньше при губернаторе Яковлеве все было очень замусорено. Вот тут она добилась того, что меньше, видимо, стали в этой сфере воровать. Кроме того, вице-губернатор Сергеев, который этой сферой ведает, видимо, оказался толковым человеком и организовал в достаточной мере эту работу. Вот это положительные моменты такого бытового, лежащего на поверхности плана. А что касается итогов ее правления, то тут можно их разделить по нескольким пунктам. Первый – это совершенно некомпетентная в целом команда. Раньше КПСС занималась подбором и расстановкой кадров, теперь губернатор. И те, кого она назначила, особенно здесь выделяется вице-губернатор Молчанов, ведущий транспортом. Сейчас такой вот характерный пример на поверхности лежит. Это Новоадмиралтейский мост, еще один мост через Неву, с Новоадмиралтейского моста на Васильевский остров. Это мост, который соединит два тупика. И совершенно очевидно, что строить этот мост нельзя, и давно уже есть проекты тоннелей под Невой, но поскольку выгоднее по разным причинам строить этот мост, вот строят этот мост, который в сущности не вписан в транспортную инфраструктуру города. В целом транспортом городская власть управлять не в состоянии просто ввиду отсутствия масштабного мышления и специалистов, профессионалов в этой сфере. Вот характерный пример. Ушел директор института генерального плана Назаров. Институт развалился, их фактически отстранили от работы над генпланом, от всей вот этой работы по перспективному планированию развития города, в том числе и транспортной системы. Исчезла сама служба генплана. В сущности, сейчас, в данный момент, все диктуют транспортники, денежные потоки переключены на них, и каждый тянет одеяло на себя. Вот вся вот эта система бюрократического рынка, она таким образом функционирует. То один получает преимущество по каким-то причинам, то другой. Все на губернатора имеют возможность жаловаться в Москву, где, собственно, и есть те ниточки, на которых она подвешена. Она вынуждена этому подчиняться. Так функционирует она в системе путинской власти, и таковы последствия для города. Город развивается или пытается развиваться, не имея людей компетентных, которые занимались бы вот генеральным планом.
Михаил Золотоносов, культуролог и публицист. И дневник Московского международного кинофестиваля. Показано еще два фильма основного конкурса, а члены жюри ответили на вопросы журналистов. Среди них была и моя коллега Марина Тимашева.
Жюри основного конкурса состоит из 5 человек. 4 мужчин. Режиссеры Карой Мак, Венгрия, Амос Гитай, Израиль, Николай Достель. Его фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» был удостоен Гран-при 31-го кинофестиваля. И Хавьер Мартин Домингес, директор фестиваля в Севилье. А председатель жюри – актриса Джеральдин Чаплин. Николай Достель вошел в жюри ради нее.
Я недавно закончил большую картину, многосерийный фильм под названием «Раскол» для канала «Россия». И намерен был отдохнуть. Но когда я узнал, что жюри будет возглавлять Джеральдина Чаплин, у меня сомнения все отпали, никакого отдыха, а только работа под ее руководством.
Отношение к Джеральдин Чаплин женщине обворожительной и умной, у всех членов жюри трепетное. Но сама она уверена, что оно не скажется на отношении к фильмам конкурсной программы, и жарких дискуссий не избежать.
I hate the word judge. Я ненавижу слово «судить». Фильмы я смотрю глазами, сердцем, умом и всем телом. Я не думаю, что искусство можно воспринимать рационально. Конечно, в финале придется назвать победителей. Тут нужен консенсус.
Судя по всему, жюри придется нелегко. Постановочная культура, по крайней мере, 5 из 6 уже показанных фильмов, очень высока. При этом все они разножанровые. Сюжеты внятные, драматургия крепкая, темы серьезные, изображение и звук радуют глаз и слух. Большинству картин все же свойственна некая холодноватая отстраненность. Из этого ряда выбивается эмоциональный сердечный сербский фильм «Монтевидео». Действие происходит в 1930 году. События основаны на реальной истории из жизни первой югославской футбольной сборной. Футбол часто используют в кинематографе для описания модели мира. Напомним только о последних по времени фильмах «Российском гарпастуме» и «Венесуэльском брате», лауреате прошлогоднего Московского международного кинофестиваля. В «Монтевидео» повествование ведется от имени маленького мальчика, который дружит с главным героем и мечтает о том, чтобы его футбольная команда попала на чемпионат мира в «Монтевидео». С одной стороны, это фильм о мечте, которой суждено сбыться. С другой – фильм воспоминаний о том времени, когда Югославия была единой. Весь фильм пропитан историей страны, памятью об одной недавно закончившейся войне и предчувствием следующей. Сюжет простой – формирование футбольной сборной и еще любовный четырехугольник, из которого все действующие лица выходят с честью. Текст чрезвычайно колоритный и афористичный. Например, мальчик говорит: «Тогда футбол был не то, что теперь, когда по полю бегают богатые, а смотрят на них бедные». Изобразительный ряд не уступает литературному. Картинка стилизована под слегка пожелтевшую, выцветшую фотографию. И ни на секунду не возникает впечатления, что вы видите современных актеров, ряженных в исторические костюмы. Лица чистые, люди чистые, отношения чистые. Фильм ароматный, как старое грузинское кино, а воздействует, как народная музыка «Балкан». Она вроде веселая, плясовая, задорная, но в ней из-за скрипочек, наверное, всегда есть привкус горечи. В картине «Монтевидео» много любви к жизни и непоказной любви к родине, которая, наверное, и зовется патриотизмом. Режиссер Драган Беларглич комментирует.
То, что вы отметили, действительно в фильме есть. Не случайно фильм собрал все возможные награды кинокритики на территории бывшей Югославии. То есть критика и местная тоже это оценила, этот момент, что есть не только история в этом фильме, но и историческая перспектива. Что же меня касается как режиссера и как автора, то, конечно, когда мы снимаем историческое кино, в любом случае мы проецируем сам сюжет и сопоставляем его с современностью. Поэтому для меня это тоже было задачей. То, что касается патриотизма, я бы, наверное, это так не назвал, просто хочу сформулировать свою точку зрения. Я актер с 30-летним стажем, это мой первый режиссерский проект, поэтому мне просто надоело за последние лет 15 смотреть на то, как в каждом фильме буквально очерняют свою страну режиссеры и тем самым выходят на международную арену. Меня эта ситуация не устраивает, поэтому я снял вот такое кино. И вот когда мне как актеру надоело сниматься в таком чернушном кино, но по отношению к своей стране, я решил снять свой первый режиссерский проект.
Еще одна картина основного конкурса называется «Табу. Душе не место на земле». Ее главные герои – австрийский поэт Георг Тракль и его сестра Маргарита, ученица, затем жена композитора Брукнера. Действие происходит в Зальцбурге и в Вене. Есть пара эпизодов, в которых появляется художник Кокошка, несколько сцен с Брукнером. Немного показана жизнь богемных салонов начала XX века. Есть музыка, поэзия, преимущественно самого Тракля. Скорее из нее, чем из надежных документальных источников, рождается версия о преступной связи Георга и Греты. Инцест и постоянное чувство вины и страха становятся предметом вдумчивого художественно изысканного исследования. Судя по всему, режиссеру Кристофу Штарку близко высказывание героини «За грехи люди расплачиваются не на том, а на этом свете». И Георг, и Грета Тракль покончили жизнь самоубийством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в программе нашей постоянной рубрики. Это «Мировая политика», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово», «Спортивная панорама» и «Реплика Виктора Шендеровича». Все это во второй части программы «Время свободы». Шесть часов вечера на волнах свободы, классный час. Уроки Великой Отечественной. В какие войны играют российские мальчишки? Что знают о Второй мировой войне современные школьники? Учебник истории и рассекреченные документы службы внешней разведки. Классный час свободы в 6 часов вечера по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Как сообщили в Министерстве здравоохранения России, в больнице скончалась одна из пострадавших. На лечении остаются 6 человек с тяжелыми травмами. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит один боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, еще один боевик был задержан. В Дагестане похищен руководитель торговой компании «Пиво Эфес» Муратбек Муратбеков. Судя по имеющейся информации, на связь похитители пока не выходили и никаких требований не выдвигали. В Дагестане на выезде из Буйнакска взорвался автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа акции в его поддержку в Москве, Петербурге и в Лондоне. В Кемеровской области спасатели 10-е сутки пробиваются к горнякам, заблокированным под землей после аварии на шахте Киселевская. В субботу было найдено тело одного шахтера, судьба еще троих остается неизвестной. В Сирии, по данным правозащитников, не менее 5 человек были убиты в субботу на похоронах. похоронах оппозиционных активистов. Траурная церемония переросла в акцию с требованием отставки президента Сирии Башара Асада. Произошли столкновения с сотрудниками сил безопасности. На востоке Афганистана в субботу при взрыве в поликлинике погибли не менее 35 человек. Сообщается, что большинство жертв – женщины и дети, ожидавшие приема у врача. Около 50 человек получили ранения. Талибы в Пакистане впервые признали участие женщины-смертницы в нападении на подразделение сил безопасности. В субботу при нападении супругов-смертников на отделение полиции в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана погибли 10 человек. На севере Вьетнама проливные дожди с грозами и ураганным ветром привели к гибели 16 человек. Как сообщили сегодня вьетнамские власти, 12 погибших были убиты разрядами молний. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Литовская журналистка Рамуна Сакалаускайте представила в Москве книгу «На ринге литовской политики». Она пишет о занимавших пост главы государства Альгирдесе Бразаускасе и Адамкусе Валдасе, а также о бывшем председателе Верховного Совета Литвы Витаутасе Ландсбергисе. В книге можно проследить, как принимались политические решения с момента обретения независимости, а также о непростых отношениях Литвы с руководителями России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Автор книги, опираясь на личный опыт, накопленный во время работы в информационном агентстве «Союдиса» и разных газетах, описывает важнейшие политические и общественные события 1989-2000 годов. Оценивает факты и нюансы политического закулисья того периода, показывает, как личные качества трех руководителей Литвы разных лет – Витотаса Ландсбергиса, Альгирдеса Бразаускаса и Валдеса Адамкуса – влияли на их политические решения и судьбу страны. Отдельные разделы книги посвящены событиям в Вильнюсе в январе 91-го, августовскому путчу в Москве, другим важным страницам истории. Журналист, член Британского Королевского института международных отношений Константин фон Эггерт пишет: «Книга Рамуни Сакалаускайте – свидетельство очевидца драматичных событий, изменивших судьбу Литвы и России». Кажется, только сегодня мы начинаем по-настоящему понимать, насколько глубоко повлияли на жизнь в этих странах герои книги Бразаускас и Ельцин, Ландсбергис и Горбачев. Для тех, кто помнит 80-е и 90-е, книга станет иллюстрацией пережитого, а для молодых – захватывающим введением в недавнюю и по-прежнему актуальную историю, считает Константин фон Эггерт. Книга Рамуни Сакалаускайте по-своему пытается ответить на вопросы, болезненные как для литовцев, так и для россиян. Например, мог ли Михаил Горбачев спасти СССР от распада? Обречены ли страны Балтии и Россия вечно не понимать друг друга?
Три мои главных героя стояли у руля литовского государства, вели дела и с Россией, подписывали документы и утверждали литовское членство в Евросоюзе и НАТО. Когда была журналисткой, имели очень много возможностей общаться с ними прямо, без никаких пресс-секретарей. Мы с ними ездили на визиты, когда они ездили в деревню или принимали людей.
Бразауска с Ландсбергис два пути в политике.
Они разные, но они очень нужны. Одни качества для переговоров, а другие для требований. Как плюс и минус, как зима и лето. Характер этих лидеров отражали события, которые были в то время. В 90-х Ландсбергис занимал позицию требований. Бразаускас надо было подписать документы с Россией. Он был президентом. Если бы поменять их места, мы бы не были так удачны в отношениях России, чего мы достигли.
Тенденции разных лет во время работы Валдеса Адамкуса.
Описываю его визит в Россию, в Кремле. Было интересно не то, что там говорят, а как люди ведут язык тела. Я помню, приходит Адамкус как студент на экзамен, а там сидит Путин. Ему было так неинтересно.
Было на лице?
Да, все написано. Хотя Путин, литовское посольство, знает студенческих лет, как он сам говорил, когда он ходил в литовское столовое и хвалил литовских поваров.
Когда приехал Адамкус, что вы наблюдали?
Россия была как-то очень неподготовлена первый день. Перепутали флаги, не литовские, а латвийские показывали по телевизору. Сюрприз ожидал на конференции «Литва и Россия». Явился участник бойни 13 января 91-го Станислав Мицкевичус. Литовская делегация сказала, что не будет участвовать, и он ушел.
На ринге литовской политики. Если ринг, значит, бокс, в вашей книге отражается? отражены противоречия между ними с периода открытой борьбы.
Да, старалась показать их не только как президенты, но как и людей. Ландсбергис очень принципиально. Люди, например, не знают, что у него хороший юмор. Но это он демонстрирует только в очень близкой компании. Теплый человек, но когда он выходит в массы, придерживает как-то...
Дистанцию.
Да. Дамкус и Бразаускас более открытые. Меня поражала Бразаускас, когда в печати о нем писала всякие выдумки, и он никогда не демонстрировал обиду.
Злость.
Никогда. Был очень корректный, очень терпеливый. Понимал, что это его судьба.
Как вам видятся взаимоотношения Литвы и России?
20 лет назад некоторые нас называли сепаратистами, а теперь мы стали независимым государством. В России, я уверена, есть очень много общего с нами, и мы можем это использовать для блага.
Одного эстонского историка спросили: страны Балтии и Россия, когда-нибудь у них будут достойные отношения, как у партнеров, мы в разных геополитических пространствах, но все же, когда эти отношения будут взвешенными, спокойными, без обид, он сказал, когда Литва, Латвия и Эстония освободятся от мании преследования, а Россия от мании величия.
Я бы поцитировала Константина Эгерта: «Наша история как минное поле, и надо его разминировать».
О своей книге «На ринге литовской политики» рассказывала автор, журналист, писательница Рамуня Соколовскайте. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Согласно представленному недавно в Организации Объединенных Наций докладу группы экспертов, состояние мировых океанов ухудшается намного быстрее, чем считалось ранее. Ученые пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды, чрезмерный вылов рыбы и другие факторы влияют на беспрецедентное исчезновение некоторых видов морских животных. Рассказывает Александра Вагнер.
Группа экспертов, в которую вошли специалисты в очень разных областях, например, занимающиеся проблемами коралловых рифов или рыбной ловли, пришли к выводу, что жизнь некоторых обитателей океанов под угрозой. Карл Густав Ландин, руководитель глобальных программ по сохранению морей Международного союза охраны природы, который участвовал в создании представленного в ООН доклада, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Антуану Блюа сказал:
в прошлом уже 5 раз происходили массовые вымирания многих видов животных. Но каждый раз это было вызвано процессами, происходившими в космосе, например, крупным падением метеорита или извержениями вулканов. А сейчас не природа, а люди виновны в происходящем. Итак, мы в начале 6-й волны видового вымирания.
С мнением швейцарского ученого согласен Иван Блоков из российского отделения международной природоохранной организации «Гринпис».
Сейчас уменьшается количество организмов различных видов. Значит, исчезновение видов не идет с такой гигантской скоростью. Гораздо неприятнее то, что сейчас в океанах нашей планеты созданы условия, которые аналогичны условиям во время предыдущих катастрофических вымираний наземных и морских животных много миллионов лет назад. Эти условия обусловлены человеческой деятельностью, и они выражаются практически в 3 элементах. То, что происходит уменьшение содержания кислорода в морской воде, то, что происходит потепление океанов, и как результат выбросов парниковых газов происходит закисление океанов. Вот эти вот 3 компонента – плюс все увеличивающееся загрязнение океанов, когда вы в районе Северного полюса уже находите нефтяное загрязнение, и ведут к тому, что условия становятся катастрофическими. Катастрофа пока еще не наступила. Об этом, безусловно, говорить рано. Но она вполне может наступить, если человечество продолжит свое развитие так, как оно развивается сейчас.
Вы уже вначале упомянули о том, что не впервые это исчезновение видов происходит.
Это очень четкое различие, очень четкое. Если раньше такие изменения
в окружающей среде происходили очень медленно, и для того, чтобы прийти к катастрофической ситуации, точнее, к полному изменению требовались десятки тысяч лет, то сейчас такие катастрофические изменения происходят меньше, чем за 100 лет. То есть природа, мы не знаем, как будет реагировать мировой океан и окружающая среда, когда изменения произойдут так быстро. Например, климат тоже в течение существования Земли, он менялся, но он менялся в геологических масштабах. В чем проблема сейчас? Не только в том, что меняется климат, а в том, что будет очень сложно приспособиться, что произойдет масса катастроф, но и в том, что изменения происходят крайне быстро. Это вызывает эффекты, которые там еще 30 лет назад или 40 лет назад предсказать было нельзя. Вот аналогичная вещь, плюс энергетика тех эффектов, которые есть, потому что загрязнения Мирового океана раньше не было. Нефтепродукты в Мировой океан не попадали, а сейчас все это есть. Не было катастрофического вылова рыбы, когда каких-то видов рыбы уже остается очень немного.
Еще одна причина, почему происходит это исчезновение видов, вылавливается слишком много рыбы. Никто не контролирует эти процессы, в принципе, практически каждое государство неограниченно может эту рыбу вылавливать.
Действительно, в территориальных водах и в исключительной экономической зоне страны сами определяют объемы вылова рыбы, если они вообще их регулируют, за исключением территорий, которые установлены совместными договорами. Например, как в России такой договор существует с Норвегией, где квоты на вылов устанавливаются совместно. Слава богу, что страны все-таки стараются чуть более рачительно, чем 10-20 лет назад, подходить к разрешениям на вылов рыбы в своих территориальных водах. И поэтому основная опасность здесь грозит не со стороны тех стран, которые регулируют, а со стороны незаконного лова рыбы. Для примера можно привести центр Охотского моря, который находится вне исключительной экономической зоны Российской Федерации, на территории которой составляет всего несколько процентов от Охотского моря. Гигантское количество судов имеет возможность и законное право вылавливать столько рыбы, сколько они захотят. Это нерегулируемый рыбный лов. Вот вместе нерегулируемый лов плюс браконьерский лов, безусловно, ведут к катастрофе, если добавить то, что еще страны, безусловно, пытаются разрешить все-таки выловить побольше рыбы, исходя из запасов, не учитывая то, что есть браконьерский лов. Если вы посмотрите, как менялись полки на наших магазинах, а это хороший показатель, состав видов, которые продаются, очень резко меняется. И та рыба, которая считалась сорной еще 15-20 лет назад, сейчас является чуть ли не деликатесом.
Есть ли какое-то решение, которое могло бы изменить эту ситуацию и не только в России, но и на мировом уровне?
Не существует единого решения, которое, сделав одно действие, мы получили какое-то решение. Что касается рыбной ловли, да, безусловно, существует возможность, если на то будет политическая воля стран, которые имеют доступ к морю, то вполне возможно заключить соглашение и начать объективно, научно обоснованно регулировать возможные выловы на всей территории, понимая, что рыба мигрирует, понимая, что океан является единым взаимосвязанным организмом. Однако для того, чтобы заключить такое соглашение, страны должны пойти на это и в части вылова рыбы ограничить национальную самостоятельность. К сожалению, очень многие страны мира пока на это не готовы, а жаль.
Алекс Роджерс, профессор биологии Оксфордского университета, который принимает участие в международной программе по изучению состояния океанов, считает, что предотвратить вымирание некоторых видов рыбы может введение статистики вылова.
Морское рыболовство на больших глубинах, а также в открытом море, практически не регулируется. Региональные организации и целые государства, осуществляющие контроль рыболовства, не ведут статистику, что конкретно было выловлено. А если такие данные предоставляются, то очень часто оказывается, что они неверны.
В посвященном Мировому океану докладе также говорится, что в ближайшее время необходимо решить проблему огромного количества пластиковых отходов в морях и океанах. Многие виды рыбы исчезают еще и по этой причине. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в больнице скончалась одна из пострадавших. В Дагестане похищен руководитель торговой компании «Пиво Эфес» Муратбек Муратбеков. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня, в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа, акции в его поддержку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Thank you. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «рожон». Во вторник в эфире нашей радиостанции бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов и независимый журналист Ольга Романова обсуждали переназначение на новый срок генпрокурора Юрия Чайки. Его предшественник дал такую оценку событию, случившемуся, несмотря на громкие скандалы.
Прокуратура всегда была связана с политикой. Многие ее решения влияют на политику, и от того или иного варианта принимаемого решения возникают политические последствия.
Меня очень сильно удивило определение Юрия Ильича Скуратова, все-таки это бывший генеральный прокурор, человек известный, что прокуратура всегда связана с политикой. Извините, пожалуйста, хочется спросить, а какого, собственно, рожна прокуратура всегда связана с политикой? Ну, давайте будем вспоминать сейчас всех прокуроров сталинских, там, я не знаю, каких угодно. Но с какой стати?
Всем знакомы эмоционально окрашенные выражения «какого рожна» или «лезть на рожон». Однако мало кто имеет представление, что это за рожон такой. Так что послушаем Игоря Добродомова, завкафедрой общего языкознания Московского педагогического университета.
Слово «рожон» в русском языке сохранилось только в составе устойчивых выражений, два из которых вы назвали. «Рожон» обозначает, вернее, даже обозначало, потому что сейчас оно в свободном употреблении не встречается, обозначало заостренный кол. Корень в этом слове – рог, а рог – вещь такая острая. Корова рогами человека забодать может. Да вот это производное название заостренного бревна обозначало элемент изгороди, элемент ограды города. На острый рожон при преодолении этой преграды легко можно было напороться и лезть на рожон только в крайней необходимости можно было.
То есть это были такие древние крепостные стены, да?
Да. И другое название этих укреплений было острог. То есть остроганные бревна, ну, с заостренным верхом, естественно.
Игорь Георгиевич, вот это вот реликтовое слово для современной лексики, оно устарелое. Но почему оно сохранилось во фразеологизмах?
Язык содержит массу загадок, которые непонятно на основании каких действий возникло. Ну, наверное, производило впечатление это невозможность преодолеть забор, сделанный из рожнов этих. Образность помогла этому выражению сохраниться.
То есть оно такое экспрессивное, да?
Конечно, вся фразеология, то есть устойчивое выражение, экспрессивное. И в составе фразеологии есть даже слова, которые совершенно забыты. Допустим, попасть впросак. Существуют там разные объяснения для этого выражения, но сейчас попасть впросак выражение есть, а второй компонент этого просак мы совершенно забыли.
Бывают и более сложные случаи, чем те, о которых рассказал Игорь Добродомов. Это когда память об исчезнувшем слове сохраняется в его производных. Мой любимый пример – говядина. Мясо барана – баранина, свиньи – свинина, курица – курятина. Говядина же образована от говядо. Было некогда такое общее для крупного рогатого скота слово, то есть для волов, быков и коров. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Спортивная панорама. Как известно, очередной скандал с российским подтекстом случился на этой неделе в матче футбольного чемпионата России в Самаре, где местные крылья Советов принимали Анжи из Махачкалы. С трибун защитника гостей бразильского футболиста Роберто Карлоса был брошен банан. И об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Нет резона подробно объяснять смысл фанатской выходки. К сожалению, Россия в таких делах не одинока. Подобные акции ранее случались и в других странах. Да и в российском футболе подобный случай не первый и не второй. Поэтому ограничимся лишь кратким перечнем. Некоторое время назад в адрес нигерийского футболиста «Локомотива» Питера Адемвинге фанаты подняли во время матча плакат, в котором фигурировал банан. 26 марта перед матчем «Зенит-Анжи» на стадионе «Петровский» некий человек протянул капитану «Анжи» бразильцу Роберто Карлосу очищенный банан. Особый цинизм этого жеста заключался в том, что Роберто Карлос в этот момент собирался поднимать российский флаг. В апреле нынешнего года в адрес игрока ЦСКА из Кот-д'Ивуара Сеиду Думбия с трибун прилетел апельсин, что было расценено как мягкая форма оскорбления. И вот новая банановая история. Самарские правоохранительные органы пытаются найти расиста-хулигана, а крылья Советов предлагают выплатить вознаграждение за полезную информацию, которая бы помогла найти болельщика. Опубликована также фотография метателя бананов. Рассказывает главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Событиям, которые произошли во время матча открытия чемпионата «Зенит-Анжи», можно насытиться единственным возможным способом. Бывают люди-идиоты, удивляться их существованию можно, но это значит просто портить себе нервы. Человек, который на Петровском показывал банан, он откровенно дурак. Низшая точка падения, как известно, бесконечна для человека. Почему это продолжает происходить? Опять же, мне тоже кажется более-менее очевидным. Мы живем в стране, которая находится в состоянии межэтнического напряжения, которое иногда выливается вот в такие совершенно безобразные инциденты. Назвать этот инцидент небезобразным я не могу. Это отвратительно. Потому что Карлос, может быть, не в лучшей физической форме сейчас находится. Действительно, годы берут свое, но это величайший футболист, который наш чемпионат делает хоть с какого-то боку интересным. Понятно, что это проблема не стадиона и не футбольного клуба «Зенит», это проблема нашей страны. Обратите внимание, с каким энтузиазмом люди побежали на Манежную площадь. Да, там же были не только футбольные болельщики и не столько футбольные болельщики.
Таково мнение Федора Погорелова. С ним согласен член комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Александр Брод. По его словам, ситуация на трибунах стадионов отражает положение, которое сложилось сегодня в российском обществе.
Болельщики спортивные, футбольные и других видов спорта – это часть нашего общества. А общество уже давно больно ксенофобией, мигрантофобией, расизмом. Поэтому не случайно, что и во время спортивных состязаний все эти настроения дают о себе знать. Либо в виде куража, либо в виде оскорблений спортсмена в выражении своего отношения к команде противника. И такие инциденты проявляются уже не первый год. Этой категории молодежи, граждан никто не занимается. Я в свое время был на конференции, которая проводилась в посольстве Великобритании в Москве, и там присутствовали, выступали представители неправительственных организаций европейских стран, которые работают именно с клубами болельщиков. Эта болезнь, проблема есть и там, но там очень серьезно могут проявить себя неправительственные организации, средства массовой информации по части профилактики, просвещения людей, реагирование на подобные проявления. И у нас, к сожалению, эта работа совершенно не ведется. Настроение постоянно в стадии эскалации. И характерный такой пример, такая знаковая точка события на Манежке, где все это проявилось пышным цветом вместе с настроениями социального протеста. Уже прошло полгода, а мы не видим никаких серьезных мер профилактики молодежного экстремизма, расизма. Ни в сфере школьного высшего образования, ни в сфере СМИ. Хотя именно эти меры могли бы сыграть свою существенную роль.
Так считает Александр Брод. Кодекс чести российского футбола и подобные документы, старательно подписанные всеми, кто причастен к этому самому российскому футболу, категорически не работает. Зато провести несколько заседаний и наказать того, кого искать совсем не надо, то есть клуб, РФС и РПФЛ, всегда готовы. Разумеется, куда сложнее решать проблему системно. Прежде всего потому, что банановая проблема отнюдь не футбольная. Это настоящая беда российского общества, глубоко и с возможными осложнениями, пораженного расизмом, нацизмом и ксенофобией. Футбольные болельщики – просто наиболее заметная часть аудитории. Вечером 23 июня Российский футбольный союз изменил дисциплинарный регламент в связи с российским оскорблением Роберта Карлоса. Теперь за проявление расизма клубы будут наказывать проведением матча без зрителей на нейтральном поле или в другом городе. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Какое глубокое, насыщенное смыслом номенклатурное молчание повисло в первые дни после смерти Елены Боннер. Несчастные, убогие модернизаторы концлагеря, хозяева российской вертикали так и не придумали, что бы им сказать по такому случаю. Лить прямо на гроб привычной ушатой мерзости было бы совсем неприлично. Это, слава богу, сообразили. А сказать что-нибудь человеческое не получилось. Скулы свело. Их можно понять. Мало было на свете людей, столь им ненавистных, как Елена Георгиевна. И столь противоположных. Воевавшая, а не тыловавшая. Отважная, в жизни ничего не своровавшая и не распилившая. Ни на сантиметр не отступившая от жизненного азимута. Говорившая только правду, легко расстававшаяся со всем, кроме достоинства. Полвека символизировавшая протест свободного человека против любой бесчеловечной власти. И любое их доброе слово в память о Боннер обернулось бы пощечиной им самим. Вот их и парализовало. И слава Богу, что парализовало. Короче, спасибо им, что промолчали. Все мы хорошо расслышали это молчание и правильно его поняли.
Реплика Виктора Шендеровича. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение. Россия глазами молодых социологов» по итогам молодежной конференции, прошедшей в Москве. Автор и ведущая программы Вероника Баде ждет ваших звонков в прямой эфир. А мы прощаемся с вами до 3 часов. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ночью был очень сильный туман от Петрозаводском, но предполагается...
Что однозначно пришло к выводу, что эти три листка текстовых фрагментов...
Они изменили тактику своих действий, начав осуществлять.
Великобритания призывает президента Сирии выполнить...
Представители Европейского центрального банка и Международного валютного фонда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.